Приветствую вас, братья и сестры, все гости нашей церкви. Сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Тимофею, второго послания. В прошлый раз, если вы помните, мы вместе с Павлом приняли решение на какое-то время остановиться и рассмотреть то, что слишком часто на вред самим себе мы как бы пробегаем. Мы бежим куда-то и не обращаем на это слишком большого внимания, несмотря на то, что именно это является причиной не только нашего спасения, но является источником нашей радости, является источником нашей силы, утешения нашего и нашей способности побеждать грех, выстоять в тяжелых обстоятельствах и испытаниях. Если, конечно, эта весть нас пленяет, если эта весть нас радует и восхищает. Мы говорили в прошлый раз о Евангелии. Мы говорили с вами о нескольких элементах или нескольких частях, из которых состоит Евангелие. Мы говорили с вами, во-первых, о предвечном Божьем плане, о том, что Бог от вечности запланировал прославить свою святость и свою любовь через Евангелие. Это первое. Во-вторых, мы говорили с вами о состоянии человека без Бога. Мы говорили о том, что человек безнадежно греховен. В-третьих, мы говорили с вами о святости Бога. Мы говорили, что Бог бесконечно свят. Четвертое, о чем мы сказали в прошлый раз, это о жертве Иисуса Христа. Вообще, это центр Евангелия. Жертва Христа, крест Голгофы, на котором Божья святость, Божья любовь является лучше, чем в чем-то еще. Более ярко, более сильно, чем в каком-то еще событии. Но, несмотря на то, что крест является центром Евангелия, на кресте Евангелие не заканчивается. Евангелие продолжается и после креста. Евангелие применяется к тем людям, которые жили после смерти и воскресения Иисуса Христа. Оно применяется к нам. И сегодня мы поговорим с вами о том, как сделанное Иисусом Христом реализуется сегодня в нашей с вами жизни. И к чему сделанное Иисусом Христом приведет в будущем. Я предлагаю нам вторую часть проповеди, которая называется у меня «Просто Евангелие». Сегодня мы еще раз прочитаем тот же самый отрывок, который мы читали в прошлый раз. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 и 10 стихи. Апостол Павел пишет, можно даже 8. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Если говорить о хронологии спасения, то в соответствии вот с этим отрывком, который мы сейчас прочитали, следующим этапом этой хронологии, хронологии спасения или хронологии Евангелия является призвание через проповедь Евангелия. К сожалению, сегодня так получилось, что вот слайды не успел я выставить там как надо в программе, поэтому следите просто по тексту. Апостол Павел пишет в 9 стихе «призвавшего званием святым». Призвавшего званием святым. Следующий этап Божьего плана спасения – это призвание. В целом, вот это слово «призвание» может звучать достаточно легковесным, рядом с такими словами, богословски нагруженными терминами, как «оправдать», «спасти», «умиротворить». Что может быть легче, чем призвать? Вот, например, я сейчас смогу кого-то призвать вот из комнаты той, вот, из офиса. Это очень просто сделать. Я могу призвать, мне не нужны какие-то... Да, спасибо, вот, и человек появился. А мне не нужны какие-то особенные способности для того, чтобы это сделать. Но когда речь идет о том призвании, о котором здесь апостол Павел пишет, речь идет не о каком-то таком механическом, чисто, ну, внешнем действии, которое может совершить любой человек. Для этого не нужны какие-то особенные способности. В посланиях апостола Павла вот это слово «призвание», «призывать» обозначает какое-то сверхъестественное действие, возможное только для Бога. Это то, что требует приложения бесконечной Божьей силы. Едва ли я ошибусь, если я скажу, что нет в мире большего расстояния, чем расстояние между кафедрой, из-за которой проповедуется Евангелие, и сердцем неверующего человека, сердцем невозрожденного человека. Даже если он сидит, не знаю, там на первой скамейке, слушает, даже если этот невозрожденный человек сам стоит за этой кафедрой, проповедует Евангелие, но сам он этого Евангелия не принял, бывает такое, бывает, к сожалению. Люди проповедуют, но сами они не пережили то, о чем они проповедуют. Это самое большое расстояние в мире, которое только возможно. Вы можете кричать, вы можете разрываться, рассказывая людям Евангелие, вы можете призывать их, покайтесь. Но невозрожденный человек будет это слушать, для него это пустой звук, он не способен воспринять это так, как вы бы этого хотели. Почему так? В прошлый раз мы с вами говорили о состоянии человека без Бога, это состояние безнадежного грешника. И этот человек враждует с Богом. Человек является духовно мертвым. Мы читаем о человеке без Бога, что он подавляет истину неправдою. Мы читаем о том, что человек любит более тьму, нежели свет. Вот в таком состоянии находится неверующий человек. Именно поэтому просто сказать ему: покайся, приди к Богу, поверь в Евангелие, этого абсолютно недостаточно. Этого абсолютно недостаточно, чтобы он принял. Какую ошибку мы совершаем, когда мы думаем, что достаточно человеку сказать красиво, как-то убедительно, и все, на этом все условия удовлетворены для того, чтобы он спасся. Нет. Мы часто думаем, что достаточно пригласить хорошего какого-то оратора, поставить за кафедру, достаточно пригласить сильных музыкантов, профессионалов желательно, достаточно создать какую-то дружественную такую атмосферу, чтобы всем было приятно, вызвать у людей какие-то эмоции, какие-то чувства, и это гарантирует обязательно то, что люди будут там десятками выходить на призыв, покаяться. Известный проповедник Пол Вошер говорит как-то вот в начале большой одной молодежной конференции, он сказал примерно такие слова. Он сказал: «Я вижу, что вас здесь собралось очень много людей, и для меня очевидно, что вы все имеете большие ожидания относительно того, что я сейчас буду говорить. Но я хотел бы вас разочаровать. Перед вами стоит жалкое, ничтожное существо. Перед вами стоит жалкое, ничтожное существо». И Пол Вошер не хотел сказать, что он жалкий, ничтожный оратор, что он не умеет говорить. Он умеет говорить, он очень хорошо умеет говорить. Он хотел сказать, что какими бы ни были пламенными призывы его, как бы он хорошо ни доносил Евангелие, никто не сможет принять его так, как это должно сделать, если не произойдет что-то необычное, если не произойдет что-то сверхъестественное. То, что апостол Павел в нашем отрывке называет призванием. Иначе говоря, необходим переворот в разуме, необходима реконструкция сердца, изменение сердца человека радикальное для того, чтобы он послушал Евангелие, даже если оно, может быть, говорится каким-то не самым лучшим проповедником. не самые сильные убедительные слова используются, но если эти слова имеют вот эту Божью силу, тогда они могут изменить его жизнь, и тогда человек принят решение завязать со старой греховной жизнью и пойти за Богом. Это первое, о чем хотел сегодня сказать, призвание, Божие призвание как изменение сердца. Когда мы слышим слово вот это «призвание», то возникает закономерный вопрос. А призвание к чему? И апостол Павел отвечает на этот вопрос. К чему же это призвание? 9 стих. «Призвавшего званием святым». В нашем переводе, может быть, это не совсем очевидно, что имеется в виду под званием святым, но комментаторы говорят, в других переводах написано, что Павел имеет в виду призвание к святой жизни. Павел говорит, Бог призвал нас не просто к спасению, Бог не просто нас спас, Бог призвал нас к тому, чтобы мы имели святую жизнь. Бог призвал нас к освящению. В момент нашего призвания, в момент нашего покаяния начинается новый этап нашей жизни, который можно назвать вот этим одним словом «освящение». Есть разные определения этого слова. Что такое освящение? Мне лично нравится такое лаконичное, но очень содержательное определение, которое дает Джон Пайпер, он говорит так, «Освящение – это постепенное уподобление Иисусу». Освящение – это постепенное уподобление нас Иисусу. Это уподобление происходит через сочетание каких-то внешних обстоятельств, которыми Бог воздействует на нас и нашей реакции на эти обстоятельства. То есть здесь уже участвуем мы. Если в нашем искуплении, в нашем оправдании мы не принимаем участие, мы только берем то, что Бог делает для нас, то уже в освящении мы принимаем деятельное участие. В зависимости от того, как мы реагируем на то ли тяжелые обстоятельства своей жизни, то ли легкие обстоятельства своей жизни, происходит освящение в нашей жизни или освящение не происходит так, как оно должно происходить. Готовясь к этой проповеди и исследуя отрывки, которые говорят о целях и о Божьем предназначении для разных событий в нашей жизни, для того, что происходит, я пришел к выводу, который, как мне кажется, сейчас уже лежит на самой поверхности. Но для меня он был достаточно удивительным, достаточно неожиданным. Я пришел к тому выводу, что главной целью жизни христианина на этой земле является освящение. Или по-другому это можно сказать так. Главная цель, по которой Бог еще не забрал нас к себе, это освящение, которое возможно здесь на земле. Бог хочет, чтобы мы потратили эту жизнь для своего освящения. Другой известный проповедник, богослов Мартин Ллойд-Джонс сказал про освящение следующие слова. «К сожалению, мы имеем нужду в том, чтобы нам постоянно напоминали, что величайшей целью и предназначением христианства, спасения и христианской жизни является освящение». И он процитировал два отрывка, которые я хотел тоже зачитать, которые говорят именно об этом. Это послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Апостол Павел пишет, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Бог избрал для того, чтобы мы были святы и непорочны. Обратите внимание, вот цель нашего спасения, чтобы мы были святы и непорочны. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих, «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Опять, видите, цель здесь, «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Опять же, мы видим здесь цель, великую цель Бога в нашем спасении – это освящение. Это наше очищение. И есть очень много других отрывков. Вот если бы были слайды, показал бы эти отрывки. Ну вот могу просто назвать. Римлянам 8:29, Евангелие от Иоанна 15:16, Иакова 1:2-4, 1 Петра, 1 глава 14-17 стихи. И многие другие отрывки говорят все в унисон о том, что Божья цель, которую Он преследует, в нашем спасении – это освящение наше, это уподобление наше Иисусу Христу. Вот это определение, которое мы давали освящению – уподобление Христу. Когда Бог решает, какие обстоятельства послать в нашу жизнь, Он в первую очередь смотрит на то, каким образом то или иное событие повлияет на нас с точки зрения освящения. Он принимает иногда для нас совершенно неожиданное решение. Мы бы никогда так не решили, но Бог понимает, что вот именно это обстоятельство нам, например, неприятное, нежелательное для нас обстоятельство поспособствует нашему освящению, и Бог, не колебаясь, посылает это обстоятельство в нашу жизнь. Когда Бог слушает наши молитвы, Он отвечает на эти молитвы, исходя из того, как это повлияет на наш характер, в первую очередь. Как это повлияет на нас, нашего внутреннего человека. Когда Бог смотрит на нашу жизнь, на наши поступки, на наши решения, Бог в первую очередь оценивает то, насколько наши поступки вызваны желанием послужить Ему, вызваны желанием угодить Ему, уподобиться Ему. И вот из всего этого, кстати, вот второй элемент Евангелия, о котором сегодня говорю, это освящение как цель жизни христианина. Освящение как цель жизни христианина. Из этого вытекают простые, но очень важные выводы. Каждому из нас нужно задать себе вопрос – а является ли освящение целью моей жизни? Является ли это главным, ради чего я живу на этой земле? Является ли это приоритетом номер один для меня? Вот поднимаюсь ли я утром буквально, и первая ли у меня мысль, как бы мне сегодня осветиться? Как бы мне сегодня побольше проявить любовь к ближнему, побольше проявить любовь к Богу, побольше уподобиться Христу? Если у меня такие желания, если у меня таких желаний нет, то это свидетельствует о том, что мои цели и Божьи цели не совсем совпадают. Тот же Пол Вошер вспоминает о себе в детстве, он приводит вот такую иллюстрацию, такой пример. Он говорит о том, что в детстве он очень любил ходить по следам своего отца. У отца были длинные ноги, длинный такой шаг, и большие следы оставались, потому что у него большой был размер обуви. И вот он говорит, что мне приходилось чуть ли не в шпагат растягиваться для того, чтобы дотянуться до следующего следа своего отца. И со стороны это могло выглядеть достаточно смешно, достаточно комично. Но одно невозможно было отрицать. Этот ребенок пытается уподобиться своему отцу. Он пытается быть таким, каким является его отец. Хоть не всегда это получается. Могут ли люди, которые смотрят на нас со стороны, сказать о нас, что хоть у нас не всегда это получается, мы изо всех сил стараемся уподобиться нашему небесному Отцу, что мы стараемся вот так идти след в след за своим небесным Отцом, что у нас есть это неукротимое желание. Если о нас этого сказать не могут, то какой бы ни была внешне успешной наша жизнь, сколько бы мы ни зарабатывали, какими бы мы красивыми ни были, в каком бы доме ни жили, наша жизнь с точки зрения Бога проходит впустую. Мы теряем свое время, мы теряем свои годы. Это пустая жизнь. И даже если у нас нет каких-то атрибутов светского успеха. У нас там нет богатств каких-то, у нас нет славы земной. И вообще люди презирают нас, считают нас какими-то незначительными и ничего не значащими, считают нас лузерами, неудачниками в этой жизни. Но если в своей жизни мы действительно пытаемся освящаться и уподобляться Богу, уподобляться нашему Отцу, то с точки зрения Бога наша жизнь наполнена ценностью, наша жизнь наполнена смыслом, наша жизнь наполнена значимостью. Мы действительно достигаем цели своей жизни. Мы идем к тому, к чему Бог предназначил нам идти. Потому что освящение является целью нашей земной жизни. И ничто не может это заменить. Последнее, как в любом хорошем сюжете, в евангельском сюжете есть своя кульминация. Это наивысшая точка Евангелия. Апостол Павел пишет в 10 стихе об этом. «Явившего жизнь и нетление через благовестие». «Явившего жизнь и нетление через благовестие». Если под словом «жизнь» можно понимать какую-то духовную жизнь, спасение, то вот слово «нетление» относит нас к событиям будущего. Оно относит нас к событиям второго пришествия Иисуса Христа и того, что называют часто прославлением, кульминацией которого станет получение нами нетленного тела, как здесь апостол Павел пишет. Нетленное тело – это кульминация нашего прославления. Что такое нетленное тело вообще? Вот как это понять? Что Бог имеет в виду, когда Он обещает нам нетление, как кульминацию Евангелия, как кульминация евангельской вести? Вот как понимать? Вот если вы зададите этот вопрос на малой группе, я думаю, что у вас получится очень интересная такая занимательная дискуссия. Вот что это значит, нетленное тело? Вот по моему опыту, в таких дискуссиях часто начинают рассуждать о том, а сможем ли мы, вот как Иисус, там проходить через стены на небесах, если там будут, конечно, стены. Будет ли это тело иметь нужду в еде? А если будет, то в какой еде? Некоторые задают более серьезные вопросы. Будет ли это тело стареть? Будет ли это тело болеть? Будет ли это тело умирать? И, безусловно, все эти вопросы имеют право на существование. И их можно задавать, и можно над ними рассуждать. Но мне кажется, что если мы останавливаемся только вот на этих вопросах, когда мы рассуждаем о смысле вот этого обещания воскресения в нетленном теле, если мы останавливаемся только на том, сможет ли оно проходить там через стену, сможет ли оно читать мысли, будет ли оно есть и пить и так далее, мы останавливаемся слишком далеко от сути этого обещания. Мы не доходим до самого глубокого и самого высокого смысла этого обещания. Как мне кажется, как и во всем в Библии, главный смысл нужно искать в соотношении этого обещания с Богом, в соотношении этого обещания со Христом. Главный смысл этого обещания является богоцентричным. Главный смысл этого обещания является христоцентричным. Что будет главным нашим занятием на небе? Главным нашим занятием на небе будет поклонение Богу, будет познание Бога, будет получение наслаждения от общения с Богом. И из Библии мы знаем, что человек в своей греховной плоти не способен находиться в непосредственном присутствии Бога. Ни один человек не может вот в таком состоянии, как мы, оказаться в присутствии Бога и остаться живым. И поэтому, когда мы читаем об обетовании того, что мы получим новое нетленное тело, то в первую очередь здесь имеется в виду не то, что наше тело не будет тлеть от болезней. В первую очередь имеется в виду, что наше тело не будет тлеть от присутствия Бога. Оно получит способность находиться в присутствии Бога и не умирать, и не гибнуть, быть в присутствии Бога постоянно. Кроме того, наше тело будет удивительным образом усилено или укреплено, но не для того, чтобы, знаете, мы были как супермены такие на небе с выпирающими бицепсами, мускулатурой. Не в этом суть обетования нетленного тела, что вот оно будет такое, таким сильным, накачанным, крепким, как нам, наверное, многим хочется иметь на этой земле. Смысл главный вот этого обещания в том, что на небе мы получим способность и силу поклоняться Богу постоянно и не уставать. У нас будет для этого сила и энергия в достаточной степени для того, чтобы постоянно поклоняться Богу и никогда не утомляться от этого. А наоборот, это тело будет таким, что оно будет позволять нам все большую радость, все большее удовлетворение получать от поклонения Богу. Мы сегодня, даже если что-то очень хорошее происходит, мы от этого устаем, мы теряем к этому интерес. Но на небе так не будет. У нас будет вот это нетленное тело, способное все больше и больше получать наслаждение от общения с Богом до бесконечности. Помните все слова Иисуса: «Дух бодр, плоть же немощна». Как хорошо нам известны эти слова, как хорошо, я думаю, каждый из нас понимает смысл этих слов. «Дух бодр, плоть же немощна». Мы все понимаем, все можем рассказать, как иногда нам хочется, ну, когда мы понимаем иногда, что нам нужно молиться, но не находим сил для этого. Плоть засыпает наша, тянет нас ко сну. Или, например, мы понимаем, что нам нужно читать Библию, но плоть не дает этого делать. Не хватает сил для этого, не хватает концентрации, просто выключаемся мы. Выключаемся из проповеди иногда бывает, не слушаем тоже. Но на небе так не будет. На небе, я думаю, что мы будем вспоминать вот эти слова: «Дух бодр, плоть же немощна», и мы не будем понимать их значения. Мы не сможем понять, что это значит, как плоть может быть немощна, как плоть может не слушать Бога, как плоть может мешать поклонению Богу. Нет, наша плоть на небе будет нетленной, она будет помогать нам, она будет способствовать познанию Бога. Благодаря нашему воскресению из мертвых в нетленных телах, благодаря нашему прославлению, Божья любовь и Божья святость прославится как никогда еще. Мы говорили о цели вообще Божьего плана. Бог настолько свят, что даже искупленных людей Он не берет, как мы видим, на небо, до того времени, пока не будет искуплено наше тело, пока не будет искуплена плоть наша, пока мы не получим вот этой абсолютной святости, когда мы не будем совершенно грешить. Настолько велика Божья святость, настолько Божья любовь велика, что Он не просто отдает свою жизнь за грешников, если можно так сказать, не просто отдает свою жизнь за грешников, это самая высокая цена, но Бог этих грешников берет и вводит в свою семью, Он вводит в свою славу, в свое присутствие, дает им возможность поклоняться постоянно Ему, находиться в общении с Ним. Как велика Божья святость, как велика Божья любовь, как удивительно Евангелие. Разве можно оставаться равнодушным, когда мы слушаем Евангелие? Разве можно проходить мимо Евангелия? Разве можно проходить мимо креста Иисуса Христа? Дорогой друг, сегодня, как и в прошлый раз, я хотел бы задать тебе вопрос. Я обращаюсь гостям нашей церкви, которые еще не приняли такое решение последовать за Богом. понимаете ли вы Евангелие? Понимаете ли вы Евангелие? Есть ли у вас понимание Евангелия? Вот сегодня уже второй раз мы говорим о Евангелии. Если вы в прошлый раз были, то вы слышали от начала и до конца изложение Евангелия. Понимаете ли вы его? Если вы понимаете Евангелие, то какие бы проблемы ни были в вашей жизни, какие бы страхи вас ни мучили, эти страхи и эти проблемы отступят на второй план перед осознанием одного кошмарного и ужасающего факта. Того факта, что над вами висит Божий гнев, над вами висит Божие осуждение. Вам нужно примириться с Богом, вы еще не приняли Евангелие. Если вы понимаете Евангелие, то какие бы ни были ваши желания сегодня, какими бы ни были ваши устремления, какими бы ни были ваши интересы сегодня, я гарантирую вам, что это все отступит на второй план, если вы понимаете Евангелие. И на первый план выйдет желание избавиться от своего греха, желание получить освобождение, желание получить оправдание, желание жить новой жизнью, оставить в прошлом свою греховную жизнь и жить жизнью посвящения Бога, освящения. И тогда к вам будут применимы слова Иисуса Христа: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Если вы жаждете правды, то вы насытитесь. Пусть Бог благословит каждого тут присутствующего иметь вот этот голод по правде, голод по Евангелию, и пусть Бог благословит каждого иметь это насыщение. Аминь. Давайте помолимся.